Здравствуйте, дорогие все, дорогие дамы. Это совершенно потрясающее такое событие. Я очень польщена, что меня пригласили быть частью такой замечательной истории. И все, кто обычно находится на моих уроках, знают, что я очень-очень люблю вопросы. Поэтому я напоминаю тоже, что есть тут чат, можно писать. Я тогда сразу... Ну, все знают, что такое Zoom, уже мы все... Да, сразу вопросы в чате видны, или, да, или можно через мерим, или можно ручкой, как угодно. В общем, не стесняйтесь. Давайте чувствовать себя живыми и близкими. Окей, хорошо. Мы находимся в одной... Шалом, здрасте. Шалом. Мы находимся в одной из самых непростых, самых неоднозначных глав Торы. Я не знаю, специально ли выбирали, поэтому, в принципе, подозреваю, что нет. Но если подумать, то, во-первых... Знаете, вот люди, которые не умеют учить Тору, не знают Тору, вот у них есть всегда некий набор таких великих знаний о Торе, как будто вот там мы знаем, что там не все в порядке. И обычно там один-два вопроса там решить, типа, а как это свет в первый день, а солнце в четвертый? Ну, такой прям, и все должны в обморок падать, чего никто и не заметил, да? А потом обычно очень прям чередой всякие вопросы из нашей главы, например, а как это так, что Яков обманул папу? Ну, вот все вот эти вот вопросы... И эти вопросы, ну, если любопытно, можно про них тоже поговорить. Но, в принципе, те, кто немножко учили Паршат Шаво, обычно знают на них ответы. Но на самом деле, если мы читаем эту Паршат Шаво с открытыми глазами, там действительно много вопросов даже для очень религиозных людей. Даже для совершенно религиозных людей. Куча непростых мест, которые, в общем, одним словом можно было бы обозначить так. Ну, если мы в Торе учим о таких потрясающих идеальных людях. А быть потрясающе идеальных людях. Вот наши праотцы, наши праматери, ну они же глыбы, да, они же скалы, они же идеальные. А когда мы читаем Тору, вот честно, не знали бы мы, что они такие праведные, не знали бы мы, что мы такие идеальные, ну вот мне кажется, не догадались бы. И это начинается с самого начала, да. Это начинается с истории о первом человеке, об Адаме и Хаве. Когда первое, что мы про них знаем, это, собственно, вот их сотворили, а вот они согрешили. А вот они сделали такую ошибку, за которую потом всем расплачиваться. Весь остаток. А в нашей главе там, ну вот почти в каждой строчке можно задавать вопросы. Почти в каждой строчке можно задавать вообще, что происходит. Вот это вот идеальные люди. И я до того, что мы продолжим, это на самом деле большой вопрос. Это вообще большой вопрос. Большой вопрос в том смысле, что когда мы учим Тору, у нас по-честному вот, не складывается впечатление, что мы учим о самых лучших или самых праведных людях. У нас складывается впечатление, что мы разбираемся с проблемами. А как вот эту проблему понять? А как эту проблему понять? А вот эти рабаним вот так объясняют? А вот эти мудрецы вот так объясняют? А что объяснять? Чего Всевышний не мог сразу нам написать Тору, да, вообще вот абсолютно идеальный. Я не знаю, как вы, я когда-то давным-давно училась на филфаке. И на филфаке в мое время учили жития святых. Ну, мы учили старославянство, всякое такое же. В Москве, я из Москвы. И в Москве на филфаке учили жития святых. И там, ну, там обычно примерно это выглядит так. Родился праведник. Все детство праведник. Жил праведник. Вообще... Потом, наконец, окончательно заправеднился. Потом у него было какое-то там испытание. Кто-то на него там или змей зеленый, или женщина на голову напали. Он, конечно, вообще справился. И уже до конца жизни был абсолютный праведник. Вообще не похоже на то, что в Торе. Потом открываешь Тору. Откуда я знаю, что он праведник? Он тут какая-то у него сложность. Тут он ошибся. Тут он что-то в каком-то трудном месте стоял. Тут у него такая дилемма вообще труднейшая. И тут очень-очень важно понимать две вещи. Первая вещь, которую важно понимать, это то, что пишет Рав Деслер. Рав Деслер есть целая такая потрясающая статья, называется «Хатея Гдулим. Грехи великих». Он пишет, что Всевышний в принципе не написал нам Тору, не дал нам Тору для того, чтобы мы сидели и вот так, вау, какой он праведник, ой, какой он молодец. Ну, ко мне нет никакого отношения. Лично я точно знаю, что я не такой праведник. Ну, я не родилась Потому что я вообще с детства была абсолютно праведницей, и никогда никаких проблем у меня не было. И одно единственное испытание в жизни, в котором я вот так вот выстояла. И все, потом до конца жизни все прекрасно. У меня так не было. Значит, ко мне эти все истории никакого отношения не имеют. Ну, это не про меня. Ну, они молодцы, они прям вау. Жалко, я не такая. И дальше пошли. И Рав Деслер, он говорит потрясающую вещь. Он говорит, на самом деле, если бы мы в реальности могли оценить, вот в реальности могли оценить вот эти действительно скалы, вот этих действительно великих людей, что мы как муравьи у подножия скалы стоим и вершины не видим. Мы бы, конечно, на самом деле не рассмотрели, что там на самом деле происходило, поэтому нам мудрецы нужны, чтобы их немножко поднять. Но то, что хочет Всевышний, Всевышний не хочет, чтобы мы подумали, ну вот вообще крутой какой, дальше пошли. Всевышний хочет, чтобы мы учились. Всевышний хочет, чтобы мы... Всевышний тут, скажем, у Авраама в жизни, у Ицхака в жизни, у Якова в жизни было всего вот столько ошибок, грехов и проблем, которые описаны в Торе. Вот именно они все описаны. То есть, другими словами, Всевышний говорит, а вот все остальное время он был праведник. Вот там 10 за всю жизнь проблемных мест, все остальное время праведник. Это, конечно, ну, прям очень круто, да. С другой стороны, Всевышний говорит, но меня интересовало именно то, как он справлялся с трудностями. И я хочу, чтобы ты смотрела на то, как он справлялся с трудностями. То, что ты понимаешь, что им нужно восхищаться, молодец. Но ты должна учиться, мы должны, как они справлялись, когда им трудно было. Как они справлялись, когда непонятно было. Что они делали с собой. Как они с этим стояли. И наша глава, в принципе, мы сейчас увидим, она описывает какое-то, ну, она описывает несколько там состояний, несколько противостояний. Одно такое очень-очень важное противостояние, которое у каждого человека, который, скажем, например, там, воспитывает детей, это вот все, что касается родительства, да, все, что касается, как мы переживаем свое родительство, как мы переживаем, когда наши дети или кто-то из наших детей не совсем соответствует нашим ожиданиям и так далее. Очень такая непростая тема. Окей, это было предисловие. Я опять, дамы, я лечу, потому что у нас всего один час. Поэтому, если что-то непонятно, вопрос, вы уже поняли, я с радостью. Да. Итак, мы в главе Толдот, да, мы в Парашат Толдот, Элу Толдот Ицхак бен Авраам, Авраам улидет Ицхак, да, вот родословная Ицхака, сын Авраама, Авраам родил Ицхака, и был Ицхак. Ему было Исхаку 40 лет, когда он женился на Ривке, дочке Бетуэля Арами, из Паданарама, сестре Лавана. Вияатер Ицхак Лашем Леноха Хештоки Акарай. И, ну, обычно по-русски переводит «молился Ицхак Всевышнему за Ривку». Но Яатер – это слово, которое, кроме этого места, вообще нигде как молитва не упоминается. Яатер – это прямо «бился». Вы знаете, вот когда вот тебе не открывают, ты прямо бьешься, я прямо вот не отстаешь, вот типа, я не отстану. Ты мне отказываешь, хорошо, я буду у порога сидеть. Я не уйду. Он вот так молился. Теперь он женился, когда ему было 40, она родила, когда ему было 60, 20 лет. Теперь, а давайте минутку подумаем о Ривке. Ривка, она не из самой лучшей семьи. У нас сейчас нет много времени, но все, кто учили Тору, или все, кто слушали уроки, знают, что вот совсем не самой лучшей семьи. Там Тора удивляется, что она в 3 года девственница. Там прям совсем было и место не ахти, и семья, ой-ой-ой. И Ривки, вот она была очень чистая, она была очень с позвоночником. Она была очень вот направленная в какую-то в такую очень чистую, очень хорошую сторону. И врожденные качества хорошие. Ей очень хотелось чего-то другого. И она получает от Всевышнего такой потрясающий подарок. Она выходит замуж вот прям за лучшего жениха поколения. Со всех сторон лучшего. Ицхак был и самый богатый семьи, и самый праведный. Со всех сторон лучшего. А он, знаете, тоже, я не хочу во все влезать, но вот если совсем честно, да, у нас в Мишне как написано, когда жениться надо, чем сколько лет? 18. А Ицхак женится, когда ему 40. Представьте себе вот в наше время, да? Вот на минуту подумайте. Вот человек, а он не мальчик, который только что Хазар Бетшува. Он не мальчик, который там, знаете, я не знаю, он жил в нерелигиозном мире, развлекался как мог, 40 годам подумал, ну, пора. Он сын Авраама, мама Сара. Его очень правильно воспитывали. Но не сложилось, а вот в жизни не складывалось. Вот он как раз тот самый 40-летний жених, очень похоже, как сегодня 40-летний жених. Это непросто. Если вы представите молодого мужчину в 40 лет, который до сих пор не может жениться, это непросто. Со всех сторон непросто. То есть у него, в принципе, вот у этого, знаете, это тоже огромный-огромный вопрос. Очень у многих людей, которые вот приближаются к Всевышнему, есть какое-то такое внутреннее ощущение, внутреннее чувство, вот если я буду в порядке, если я буду все правильно, все хорошо делать, у меня же в жизни все будет идеально, правда? Ну, как будто бы, не дай Бог, как будто не дай Бог соблюдать мицвот или делать то, что Всевышний от нас ожидает, это такой фокус. Ну, вот пью акамол, пью анальгин, не болит голова. Соблюдаю субботу, мне Всевышний, не знаю, там, дает удачу. Соблюдаю, ем кошерное, мне Всевышний должен много денег. А он не должен. А он ничего не обещал. У Ицхака до 40 лет жениться не получил. Слава Богу, большинство из нас получается пораньше, но не у всех. Некоторые, как Ицхак, кстати, неплохая компания. Короче. 40 лет. А она попадает замуж вот за этого лучшего. И понятно, что в 40 лет мужчина, наверное, уже очень ждет ребенка. А у нее 20 лет ничего не получается. 20 лет она не беременеет. Ее молитвы не проходят. То есть в итоге Всевышний дает за его молитву ей ребенка. То есть она вообще себя чувствует очень сложно ей с этим. Очень трудно это. И она уже беременная, вот она получила эту долгожданную беременность. Любая женщина, которая забеременела не сразу, очень легко посочувствует Ривке. Очень легко. Как это вообще, когда ждешь? Я первый раз, мне Всевышний подарил беременность через 3 года после свадьбы. Я помню, что у меня было ощущение, ну, прямо вообще с ума сойти, дождалась. Сегодня, мне кажется, Господи, 3 года. А тогда эти 3 года, это же только вышла замуж, никогда не рожал. 3 года. С ума сойти, как вообще прожить? А она 20. Кстати, тоже очень праведная женщина. Написано, что когда в прошлой нашей главе, в Хагесара, да, что когда эта девочка вошла в шатер Сары, все чудеса, которые Сара спустила с неба всей своей работы, своей жизни, что Сара, да, вот она вот этой пахотой своей жизни спустила 3 чуда в мир. Облако над шатром, которое символизировало, что женщина приносит в мир вот такую чистоту, если она правильно в мику уходит, семейная жизнь правильная. Тесто всегда у всех всходило, потому что она халу отделяла. И, да, все помнят, свечки. Она сжигала их. В одну субботу они горели до следующей. Какой свет приносит шабатные свечи. Сара это жизнь ее сделала. Она умерла, это все пропало. Ривка вошла в ее шатер, она все вернулась. Она вот такая девочка была. И у этой девочки ничего не получается. 20 лет она ждет этого ребенка. 20. И она, наконец, да, дождалась. Вообще, вот Всевышний, наконец, ответил Ицхаку, который так бился за жену. В Ятер Луашем, в Тагаре, в Кайшто. Она забеременна. Радость жена. Ну, правда. Ну, каждый день. В Ятер Цицуба, Нимбе Керба. И толкались дети внутри нее, в Тумар. Им кен лама за анохи. И она сказала, если так, почему это я? Вот я, когда это в юности читала, я каждый раз сука была в шоке. Что значит, почему это я? Ну, уже беременная, скажи спасибо. И да, все знают Мидраш, что они не просто так толкались, что они очень необычно толкались. Один из вариантов, который приводят наши хазаль, да, наши мудрецы, что когда она шла мимо места, где учили Тору, один так толкался, как будто выйти хочет. Ура, праведник. Юдит, прекрасный вопрос спросил. Если мы идем по Пирушу, что когда они женились, ей было 3 года, может быть, это и задержка. Во-первых, скажем. Но в любом случае, девочки, ну, все, и даже в наше время, уже не говоря о том, что совсем еще недавно это вообще было принято, выходили замуж в 12-13 лет. Моя прабабушка, которую прекрасно помню, которая умерла, когда мне было 15, больше 15 лет. А моя прабабушка, она вышла замуж в 13. И они беременели, рожали даже вот буквально немного лет назад. А... Окей. По поводу вот этого, я сейчас договорю, вот по поводу вопроса про Иша, я, если успею, я скажу, хорошо, это немножко не про нашу главу, это очень хороший вопрос, но я просто даже вообще уйти из темы, чтобы на него ответить. У меня видео пропадает. Пропадает еще, Мирим? Я не знаю, что делать, если пропадает. Нет, все хорошо? Окей. Если вопрос не относится к теме главы, то я постараюсь ответить, если успею. Хорошо? А если к теме, то я прям вот по ходу могу отвечать. То есть даже в таком случае, если ей 3 года, ну хотя бы уж 10 лет от нее точно ожидается, что она могла бы уже родить. Хотя по многим мнениям в те времена в принципе раньше рожали. То есть возможно, что и больше. Но даже по современной биологии уже лет 10 она могла бы родить точно. Ну 10 лет тоже много. Правда, все, кто не сразу забеременели, понимают, как долго. И вдруг они толкаются. Да, тут один хочет выйти, когда слышит слова Торы, один прям хочет выйти, когда наоборот проходит мимо какого-то места, где Абуда Азара, где идолопоклонством занимаются. И Ривка в таком ужасе, и это для нее такая тяжелая беременность. Вы знаете, есть ужасный мидраш, что тоже, вот знаете, из тех мидрашим, которые вот с юности, вот у меня от них мороз по коже, что она должна была родить 12 колен, и она не родила, потому что для нее так настолько была тяжела эта беременность, что она внутренне отказалась еще раз беременеть. Все, кто занимаются всякой там, женской гинекологией, могут получить удовольствие, насколько это похоже на то, как в современном мире понимается вообще состояние женщины, когда женщина беременеет, как. Но вот есть такой мидраш, что она как будто отказалась внутри еще беременеть. Не то, что она реально сидела и думала, не хочу колено рожать. Но вот у нее это... Что ж там было так тяжело? То есть для Ривки понимание, что она родит кого-то. Она не знала, что двое, она думала один. И вот для нее понимание, что вот этот ребенок, которого она приведет на этот свет, вот она после всего, что она прошла, сын Ицхака, внук Авраама, а он будет и там, и тут, а он будет сегодня вечером урок Торы, а завтра вечером урок там совершенно не Торы, абсолютно чего-то еще, а что и то интеллектуальное приключение. Почему нет? И то это очень прелестно для развития мозгов. Что плохого? Для нее это был такой шок, для нее это было так тяжело. То есть вот это вот место, когда ты что-то делаешь, куда ты развиваешься, а потом в жизни получается не так, как ты ожидала, это трудно всем. Это трудно даже таким великим, как Ривка. Если кто-то из вас встречал себя в ситуации, что вот что-то было очень важно, к чему-то очень стремились, очень старались, и не получилось, и вы прямо чувствуете разочарование собой, разочарование жизнью, прошу прощения, и в какой-то момент, может быть, даже обижаетесь на Всевышнего, не дай Бог, на самом деле в этом нет никакой трагедии. Ну как, если, не дай Бог, застрять в этом и так и продолжать обижаться на Всевышнего. Это Рав Таубе рассказывал, что из тех людей, с которыми он вместе был в концлагере, которые оставили Тору, и с которыми он общался потом после концлагеря, как они могли, он там сделал несколько основных причин, почему люди после концлагерей оставляли Тору. Для него, он говорит, это был шок, потому что у него все время в концлагере было ощущение постоянного открытия лица Всевышнего, постоянных чудес, постоянных. Он не понимал, как это может быть. И он прямо говорил с какими-то людьми, с которыми он там был. И он, у него есть в одной книге, по-моему, «Тьма перед рассветом», если не ошибаюсь, короткий такой списочек, какие основные причины на первом месте, что люди так обиделись на Всевышнего и не смогли перестать обижаться. Вот прямо, то есть это потрясающе, что они делали вид, что не верят в того, на кого они ужасно обижаются. Это все равно, что, знаете, там, я обиделась на мужа, такая вообще такая вся обижена, как он мог, и все, я в тебя не верю, тебя вообще не существует. На кого обиделась? На кого обиделась, если тебя не существует? То есть на самом деле парадокс в том, что если мы ощущаем Всевышнему иногда немножко. Этим нужно управлять, это нужно выбирать, это нужно заканчивать. Но иногда и немного мы чувствуем к Всевышнему даже какие-то болезненные чувства. Непонимание, обиду. Я прошу прощения, простуда. Это нормальные живые отношения. В живых отношениях, в настоящих, близких, живых отношениях мы тоже обижаемся. Мы не всегда в дикой любви, в восторге. Ну, может быть, есть кто-то туда, но обычно есть всякое. Только в отношении с Всевышним как бы нужно вдохнуть, выдохнуть, пообижаться и вообще понять, с кем имеешь дело и что он делает на самом деле, и зачем это. Кстати, в нашей главе будет потрясающий пример этого. Что на самом деле и зачем Всевышний делает, когда нам мудрецы открывают это. И Ривка, у нее вот этот момент, он был. Как же так? Я так хотела, так старалась, а получила вот не то, что я хотела, и не то, зачем я старалась. И она идет спрашивать Всевышнего, она идет спрашивать пророка, она идет спрашивать в Ешиву Шема Эвера. Кстати, я хочу сказать про человеческую нормальность. Кто-то задавал вопрос, а чего она пошла в Ешиву? Все, кто живут в Израиле, вам будет понятно. Значит, Авраам с Ицхаком недалеко, и Ривкой, живут в Тель-Шеве, это недалеко от Бершевы, туда, в пустыню. Здесь, кстати, раскопано, можно поехать посмотреть. Не знаю, или сейчас можно поехать посмотреть, но когда корона кончится, точно можно будет поехать посмотреть. А Шем Эвер у них ешива в Цфате. Значит, возьмем в расчет, что мы же говорим про время, когда ни машины, ни автобус. То есть не то, что она... Даже, честно, мне сегодня подумать вот так просто поехать в Цфат, как-то я несколько раз подумал. 3 часа вести машину, знаете, тоже спину жалко. А Ривка... Она туда добирается. Ну, как она добирается? На лошадях, на верблюдах. Как она добирается? Как по тем временам так и добирается. И почему она не спросила Авраам? У нее дом Авраам. Вы же понимаете, что уровень пророчества Авраама не ниже, чем у Шема Эвера, а по-честному выше. Почему она Ицхака не спросила? У нее муж дом. А почему она идет к кому-то другому спрашивать? Даже если он в соседнем доме, а он не в соседнем доме. Да, не то, что боялась. Она настолько не сомневалась. Она была уверена, что проблема в ней. То есть она была уверена, что это один ребенок с такими-то ужасными качествами. Она была уверена, что проблема в ней. Она была уверена, что виновата она. И вот с этой своей уверенностью, что виновата она была готова, если надо, все менять. Она хотела все принять, хотела понять, что Всевышний хочет. Ей было так стыдно это услышать от Авраама или от Ицхака, которые на нее надеялись, и она подвела. Вот это вот тоже чувство вины, которое женщина умеет на себя вообще из неожиданного места совершенно собрать. Даже у великих было, представляете? И такие люди, Ривка, так далеко, зачем? У тебя дома Авраама вину. Ну так ей было неудобно, так ей было стыдно. И Шем ей говорит, да, вот этот потрясающий совершенно пасук, что Шем ей говорит, типа, у тебя там внутри двое. Один будет прям праведник, а другой... нет, Кристина, она не думала, что искала другую жену. Этого нет. Ну, этого не написано нигде. Она именно, ей вот именно было стыдно, чувство виноватой, чувствовала, что не справилась, вот эти вот наши женские дела. И, ну, на уровне Ривки, ну да, наши женские дела. И Ривка слышит такой ответ, что у тебя внутри двойняшки. Один будет потрясающий, что он праведник, а второй будет вообще наоборот, совсем неправильный. И она успокаивается. И это ей нормально. Это вот тоже, правда, крутой вопрос. Ну, а что? Ну, она думала, что у нее один, который косячит. Который, в общем, и, ну, косячит. И она дико расстраивалась. Вообще до такой степени, что жить не хотела. Лама за Анохи, почему это я, есть комментарии, которые говорят, что она жить не хотела. И так это больно было. Вообще проблемы с детьми, они могут иногда вот такое ощущение дать, зачем я живу. А, вообще, да, это вопрос, всегда вопрос, зачем я живу. А если не все, как я хочу, надо понимать, что я живу не потому, что я так выбираю. Ну, это ну, вопрос, который у человека в душе может появиться. А когда ей говорят, у тебя один ребенок праведник, а второй ребенок вот вообще-вообще наоборот, ха-ха, у Авраама не получилось первым. Вот не поэтому. Это очень, если есть Рав Шфадрон, который говорит, лучше праведник и злодей, чем один, который сидит на двух стульях. Помните, в классическом таком литературном произведении Буратино было, что пациент скорее жив, чем мертв, или пациент скорее мертв, чем жив. То есть вот чем вот это состояние, то ли жив, то ли мертв, идея, что они верили, что ребенок, который даже, не дай бог, совсем ушел, у него есть шанс вернуться. Вот ребенок, который, не дай бог, он думает, что он религиозный, на самом деле делает, что хочет, пляшет на всех свадьбах, сидит на всех стульях, ему не вернуться. Ему по-настоящему Всевышнего не найти. И он, ну так, устроил себе такую удобненькую жизнь. А человек, который даже, не дай бог никому, но вот ребенок, который совсем ушел, у него есть шанс. У него есть шанс понять, пересмотреть, перебеситься и вернуться по-настоящему. Самому найти Всевышнего. Вот есть разные души. Разные души с разными задачами приходят. Есть душа, которая приходит, чтобы все у нее было чисто и гладко. Есть душа, которая приходит, потому что ей нужно свою дорогу пройти. И то, что она набралась в родительском доме, как царями наши, помните? Вообще он стер из памяти все, что он в доме у своего такого праведника, абсолютного отца, который чуть Машейком не стал. Все стер. Но когда пришел момент, вот это у него все всплыло. И он вернулся. То есть, когда человек совсем уходит, возможно, это человек, который просто должен, это его жизнь, это его судьба, это его выборы, он должен пройти свою дорогу. И это то, ради чего он пришел сюда. И это она принимает. Она это принимает, но когда они рожаются, и когда они начинают вот так вот расти и развиваться, и когда оказывается, что один таки цадик, а один таки совсем нет, вдруг приходит пасук, вот у нас есть дети, да? Вот представьте себе, семья, двое детей. Я не знаю, вы как? Вы верите в то, что родители любят детей одинаково? Как? Ну, я, к сожалению, не могу сейчас услышать ответ. Это грустно и скучно, но вот, ну, предположим, мир им вот не верит. Все, я думаю, что все, у кого много детей, в какой-то минуту уже не могут дальше продолжать сами с собой играть, что мы любим детей одинаково. Мы не любим детей одинаково. Мы переживаем. Давайте так. Мы ко всем людям в нашей жизни по-разному относимся. И ко всем людям в нашей жизни у нас разные отношения. Когда дети маленькие, легко этого не замечать. Чем дети старше, чем больше они люди, чем больше у нас действительно с ними взаимоотношения, чем очевиднее, тем очевиднее, насколько они разные. Тем не менее, вот это большой вопрос. Вот скажем, ребенок разочаровывает, ребенок обижает, ребенок, не дай бог, ведет себя, ну, а бывает, что и ужасно. И ребенок вообще не похож на то, что мы от него ждали. Ребенок не оправдывает никаких ожиданий. Ну хорошо, предположим, это единственный ребенок, и мама его любит, потому что она вообще его на самом деле не видит, не слышит, она любит свое материнство. Она. А если это не один ребенок? И мама уже не может быть влюблена просто в материнство. Вот если ребенок отталкивает, его обязательно надо любить? Нет, вот если не любится. Ну, хорошо. Дети, которых прямо душа рвется и прямо... Ну, маленький ребенок легко. Вы знаете, у меня дети. У меня есть 2 года, 7 лет, там, 17 лет, 24 года, там, сейчас еще, там, не важно, хвастаться сейчас буду, внучка, которой несколько там месяцев. Вот любить вот этих, которым несколько месяцев или несколько лет, очень легко. На них смотришь, таешь, в попку целуешь, полное счастье. Вообще никаких проблем. Никаких вообще вопросов никаких. А всегда любить тех, кто, у кого свое мнение, оно не всегда с тобой совпадает. которые могут обидеть, которые могут не, вообще не понять, что они делают, или понять, и таким образом, там, не знаю, бунтуют. Я, ну, вот честно, я много с людьми работаю, очень много разного вижу. Это трудно бывает. И вопрос, насколько нужно. У Ицхака, у Ривкина это принципиально разная позиция. Говорит нам наша параша, Ицхак Югав это Исав Кицайт Бифиб, Варивка у Эвет Яков. Ицхак, и дальше идет слово в очень трудной форме для перевода, Югав. Югав это типа прям старался любить. Это такой Ицпаэль, такая форма грамматическая. В английском есть что-то похожее, я забыла, как это называется. Когда как будто все время в настоящем времени, а действие все время заново начинается. Когда действие никак вот не случится. Как будто он вот прям вот старается любить, и старается любить, и старается. Исав вел себя ужасно. При том, что Исав очень уважал родителей. В Талмуде Исав приводится как человек, образец, вот как человек идеал в уважении родителей. Он искренне очень уважал родителей. Но он так далеко ушел, но его так далеко завернуло. Он убивал, он грабил, он воевал, он сколотил сначала дружину, потом армию. Он захватывал с жуткой жестокостью землю, он делал, что хотел. И это, что хотел, было настолько наоборот. Он был вот из этих детей, которые стирают то, что было у него дома. При этом он приходил домой и изо всех сил уважал. Вот изо всех сил уважал. Из тех сил, как он мог уважать. Он, то, что нам, да, когда, как Ицхак, одна из первых вещей была, которая, как он понял, что пришел к нему Яков, а не Исав, когда Яков принес ему эту еду по требованию Ривки, да, что Яков ему сказал, «Ихаль на ави, папочка, поешь, пожалуйста». Что он сразу сказал, как говорит Яков, как разговор Якова. Потому что после этого приходит Исав и говорит, халя, жри, папа, извините. Ну, я не знаю, как это лучше перевести. Ешь давай. Ну, и это он делал вот по-настоящему, вот тут, от уважения. Но его унесло очень далеко. И эта форма была ужасная. И все это было... Он женился, Исав, да? Вы знаете. На местных девочках абсолютно вообще никакого отношения ни к чему. Но он же знает, что у них в семьях женщина-еврейка. У них-то в семьях женщина-девочка, там, кстати, семьи широкой. Так что он делает? Он женится, и он переименовал жену. Он взял свою эту палестинскую жену и назвал ее Юдит. Юдит он ее назвал. Ну что, если хотите себе еврейку, вот вам, смотри, на ком женился. На Юдит. На Юдит. А сколько времени она Юдит? Да вот уже 5 минут, как я имя в паспорте. Но он старался, он... Как был готов, как мог. А есть, знаете, вот это вот, что Яков ослеп. Как что, его там в нашей главе написано, что Яков состарился и стал очень плохо видеть, ослеп. Первый раз в Торе, что вообще человек болеет. И действительно есть мидраш, что практически внутренних болезней до этого. А это до потопа вообще не было. Из допотопного времени вот еще дотянуло женский организм, а у Яков такая сильная, что-то там такое с ним случилось, что выдало болезнь. Что мы сегодня называем левдита. Они там поглубже. Как бы, ну вот прям что-то такое ему сын устроил, настолько болезненное. Да, это прям в Торе прямым текстом написано, что Ицхак ослеп. Ну, или очень-очень-очень плохо видел. Там такая форма. Нельзя сказать, что прям непонятно, или совсем-совсем, или просто очень-очень-очень зрение ушло. В другом месте Мидраш говорит, что почему Ицхак стал плохо видеть, потому что когда он лежал во время акиды, и он принимал, как бы, это же его выбор был, 36 лет человеку было. Он мог Авраама одной левой. Ну, это его выбор был пройти акиду. И он, Ицхак. Извините, если оговорилась, я могла, наверное. Ицхак. Ицхак, когда лежал на акиде, он смотрел, и перед ним открылись все небеса, все уровни неба. И там Мидраш очень красивый. И Мидраш пишет, что слезы ангелов капали в его глаза. И тогда получается, что не в смысле, что он ослеп, что он плохо видит, что эти слезы, они сделали так, что его глаза все время могли видеть там вообще сквозь миры. И вот это видение сквозь миры, оно очень сильно, это стильное видение в духовном, оно ему только мешало видение в физическом. То есть, как бы получается по этому Мидрашу, что он стал плохо видеть физически, потому что слишком хорошо видел не физически. И есть еще один Мидраш, что Всевышний сделал так, чтобы он перестал видеть, чтобы Яков смог получить благословение. И из этого учится несколько вещей. Первое, что с точки зрения логики Ицхак обязан был предложить браху именно Исаву. Это не было ошибкой. Второе, с точки зрения правильности, Ривка была обязана добиться, чтобы браху получил Яков, и Всевышний все сделал, чтобы это сработало. То есть, представляете, вот человек слепнет, болеет, тяжело. Причем это очень в те времена это вообще было тяжело. Первый был, который ослеп, не в бою ему глаз выбило, а вот прям болезнь, или там что-то с ним происходит. То есть, не было приспособлений, не было понятно, как с этим. Это не было никакой подготовки какой-то моральной к этому. И это одновременно какая-то духовная вещь, это одновременно боль за плохое поведение сына, и это одновременно огромное милосердие Всевышнего, который готовит, чтобы в его жизни могло произойти то, что должно произойти. Кстати, знаете, я вам расскажу, есть потрясающий, по-моему, я это видела у Хатам Софера, да. И потрясающий Хатам Софер. Хатам Софер говорит, что почему Ривка не могла прямо поговорить с Хаком Атопрозаком? Замечательный вопрос. Сейчас скажу. Я только одну вещь сейчас скажу. Я закончу вот две мысли, которые я начала, и к вашему вопросу. Прекрасный вопрос. Хатам Софер спрашивает такой вопрос, что Ицхак после акиды, после того, что вот он оказался вообще в таком положении, да, вот с этими слезами ангелов, совершенно перевернутой душой, совершенно исправленным, в принципе, он же уже все в жизни сделал. Он же всего в жизни добился. Зачем ему дальше жить? То есть как бы, акида выглядит каким-то громадным жизненным предназначением. Вот такой уровень самопожертвования, такой уровень приближения к Всевышнему. У него это уже все получилось, он это уже все сделал. Зачем ему дальше жить? И говорит Хатам Софер, чтобы родить своих детей. Что именно родить и воспитать детей, это вообще был его смысл жизни. При том, что один из детей Всевышний дал ему одного. Не потому, что будет размножаться, нет, вообще нет. Потому что он должен был привести в мир начало еврейского народа, и потому что через него шла история. Это его предназначение было. При этом то, что один из этих двух детей, которые он впустил в мир, вообще не мечта о ребенке, никто бы не мечтал о таком ребенке, как Исав. Я думаю, что любой родитель, глядя у себя дома, что он вот такое вырастил, это же нужно прямо. Он Ривка, она вначале, видите, там себя винила. А Всевышний послал такую душу. Вот эта душа должна была выйти. Эта душа должна была сделать историю. Всевышнего были планы именно такую душу. И родители ничего не могли с этим сделать. Такая душа. И мы говорили, что он... у них как бы с Ривкой был спор воспитания. Ривка считала, Ривка любила Якова. Яков себя хорошо ведет, Яков хороший человек. Она показательно любила Якова. Ей это труда не брало. Это то, что она чувствовала, это то, что она показывала. Кстати, это не значит, что у нее был конфликт с Исавом. Мы увидим позже, я не знаю, сегодня, или вы когда будете прошу читать, вы увидите сами, что все свои самые драгоценные вещи, там, эту одежду, которую он у Нимрода отбил, которую еще от Адама Ришона, все самое дорогое, что у него было, Исав держал в Ривке. У Исава Ривка была самый человек, которому он доверял. То есть это не то, что у нее конфликт с этим сыном был. Но она считала, что поощрять такое поведение родители не должны. И если она не чувствует к нему прямо пусимусь, она не будет показывать пусимусь. И не будет себе брать, что она его прям так любит. И не будет себя насиловать. Как будет хорошо себя вести, получит нежную маму. Не будет себя хорошо вести, не получит нежную маму. Преданную, порядочную, честную, пожалуйста. Там самую близкую женщину в его жизни, пожалуйста. Ну, прям любовь за такое поведение, за грубость, за то, что он предает все идеалы, которые мы его воспитывали. Что вдруг? У Ицхака была позиция абсолютно наоборот. У Ицхака была позиция, он прямо со свечами, то, что называется, он искал, за что бы его любить. И это было очень трудно. Он как будто каждый день должен был и каждый день заново находить, за что его любить. И каждый день заново находить в нем хорошее. Он в Юга, там пасук построен так, он вот прямо любил Исава, потому что царь Бепив, потому что вот эта вот охота... Юдит, я сейчас скажу, охота в его зубах, он ему тащил, там, что он все время ему что-то тащил. Так есть у нас Мишна в Пирке Авот, которая говорит про любовь, да, что, и там есть такое правило, что любовь, у которой есть причина, она не настоящая. Она не держится, не настоящая любовь. То есть если говорится про любовь, то Ривка потому что любит. А вот любовь, причина была. Ну, такие вещи ему как причины. Он пытался его спрашивать. Просто он спрашивал, на первый взгляд, очень глупый, да, Раши приводит. Там он спрашивал, нужно ли отделять десятину от соли, нужно ли отделять десятину от соломы. Есть Брискеров, который дает этому потрясающий комментарий. Что так звучит ужасно. Все равно, что там к вам придет человек и спросит, слушайте, я сейчас ремонт делаю, мне от стены нужно 10% отломить, так, на всякий случай. Это от еды, от еды отделяется. Отделяется только от еды. Какая солома, которая росла из земли, и которая живая земля, от овощей, от фруктов отделяется. Какая соль? Так, объясняет Мидраш, что он приходил к Всевышнему, приходил к отцу и говорил, окей, хорошо, я солома. Предположим, я солома. Я рос, как хорошая трава зеленая в твоем доме. Я себя отсек. Я себя выбросил, меня солнце высушило, от меня почти ничего не осталось. Сейчас я попробую на все успеть ответить. Класс, ой, какие вы молодцы, спасибо. Прекрасно. Сейчас, давайте, пишите. Значит так, я договариваю и перехожу к вопросам. Замечательно. И предположим, я солома. Неужели от соломы нельзя что-то отделить? Ну, как вы сейчас только что написали. Ну, человек же может выбирать. Ну, а я хочу, да, я хочу выбрать так. Я хочу жить ту жизнь, которую я хочу. Мне это весело, мне это прикольно. Я хочу жить именно вот эту вот совершенно нерелигиозную, совершенно разгульную, совершенно вот такую жизнь. Ну, мне нельзя туда тоже что-то вставить такое вот все-таки вот. Оставаться сыном Ицхака и Ривки. Соль, да, она не настоящее растение, да. Да, это не плод, да, это не овощный фрукт. Но без нее еды вкуса нет. Но мне это моя жизнь, такой вкус в жизни. Такой... Ну, можно что-то придумать, чтобы вот я вот творил все, что творю, и как-то вот тоже хорошему. То есть он спрашивал вещи недопустимые, но он хотя. Но Ицхак говорил себе, ну он же хочет, ну он же ищет какую-то дорожку, он же пытается. То есть. Ицхак, на самом деле, в определенном смысле, Рав Лихтенштейн объясняет это так, что у него было в определенном смысле очень современное для нас мнение. Он считал, что если человек не чувствует дома любви, если человек не чувствует дома поощрения, если человек не чувствует тепла, то ему вообще незачем стараться. То у него вообще не будет никакой возможности вернуться, потому что некуда. Никто не возвращается в морозил. И он считал, что таким образом он держит для Исава дверь. То есть я, давайте я сейчас перейду к вопросам. Я пока хотела вот на этом месте минут тогда остановиться. То есть смотрите, какая интересная вещь. Великие и праведные люди, абсолютные люди, идеальные люди. Им переживали очень трудные эмоции, переживали сложнейшие вещи с детьми. У них не получалось всех своих детей вырастить праведниками. У них не все совсем складывалось в жизни, как им хотелось. Потому что история нашей жизни – это не история про то, что Всевышний, давай, я тебе, ты мне. Это история про то, что мы сюда пришли с какой-то своей задачей. Всевышний нам эту задачу выстраивает так, как она для нас необходима. И мы должны сделать то, что зависит от нас. Вы, например, выборы другого человека, даже если это другой человек, мой ребенок, они не мои. Я не могу ничего сделать с выборами даже своего взрослого ребенка. Но я могу сделать что-то со своими выборами. Кстати, вот я вас не могу сейчас спросить, но можно попробовать, кто прав, Ривка или Ицхак? Чье мнение правильное? Если мы к этому подходим, как к двум принципиальным позициям воспитания детей. Что я еще очень люблю, что в этой семье у Ривки и Ицхака у папы и мамы было два принципиально разных мнения на воспитание детей, и никто не ссорился. И никто абсолютно не конфликтовал, не разводился, не кричал, не визжал друг на друга, ты ребенка погубишь, там ничего такого. У каждого было свое мнение, и у каждого было достаточно уважения к второму, уважать его точку зрения, с ней абсолютно не соглашаясь. Я всегда это... У меня такое очень большое воспоминание, как Хава на Шива, когда сидели Шива по ее маме, по жене Рав Ицхака, рассказывала историю о том, как ее мама и папа при детях специально что-то обсуждали, абсолютно не соглашались и продолжали дальше. То есть им было важно, им было важно, чтобы дети видели, что родители вообще не должны соглашаться для того, чтобы жить мирно. Что это нормально, что у двух взрослых людей разное мнение. Окей, давайте я быстренько бегу по вопросам. Про 3 года мы сказали. Да, про это я пока еще не рискую. Так.
Ванита Стер, я позволю себе прервать вас буквально на секунду. Напомню всем, что у нас осталось где-то чуть больше 5 минут для того, чтобы задавать вопросы в чат или использовать функцию «поднять руку», потому что следом за нами уже, я так думаю, нас ждут. Будет урок Рав Ашера Кушнира. Поэтому осталось совсем немного времени. Задавайте вопросы.
Я успею, да, то, что уже есть. Почему Ривка не могла прямо поговорить с Ицхаком о том, чтобы дать первородство Якову? Это шикарный, немножко длинный вопрос. У Ривки с Ицхаком были совершенно потрясающие отношения. Ривка, она относилась к Ицхаку абсолютно вот почти на уровне вот вау, на уровне... ее любовь к Ицхаку была с огромным уважением, огромным восхищением. То есть в их отношениях она абсолютно не могла, как Сара к Аврааму, прийти и сказать... делать, как я сказала, Всевышний между нами рассудит, ты чего не понимаешь. Это был совершенно другой тип человека, абсолютно другой тип человека. Кстати, был вопрос, был ли брак, сейчас я найду, я где-то видела, отношения Ривки и Ицхака, повторение отношений Сары с Авраамом, вот наоборот. У Сары и Авраама, Сара, она гвура, да, она граница, Авраам, он хесед, он милосердие, давание. А у Ривки с Ицхаком наоборот. Ицхак, он в Сару, он гвура. А Ривка, она хесед, она... наоборот, она давание, да, и у них отношения ровно наоборот строились. То есть, если у нас сейчас нет этого времени, но если говорить про модели семьи по Торе, то модель семьи Сара Авраам, такая классическая модель мужчина-женщина, да, как обычно, что женщина такая вся гура, вся такая сила, а мужчина весь такой добрый, мягкий и так далее. А у Ривки с Ицхаком была вот такая редкая семья, модель наоборот, когда мужчина, он такой был намного более гура, а женщина была больше хэсэд. И в этом стиле отношений вот у них абсолютно для нее было невозможно сказать ему прямым текстом, ты не прав. Ей необходимо было выстроить ситуацию, чтобы он понял, что он не прав. Знаете, вот все эти штуки про шею, которая головой крутит и все такое, да, шаг шрау сара цомбала, так, шерная женщина делает желание мужа и так далее. У нее было огромное уважение к мужу, такое на уровне прямо вау. И мы сейчас не можем об этом долго, поэтому извините, я надеюсь, что понятно, если нет, как-нибудь в другой раз. Возможно ли, что Ицхак хотел дать браху Раше и Саву? Не-не. Это как раз он должен был дать ему браху. именно Исаву, потому что брахот же они к физическому миру относятся. Как бы изначально, если бы Исав совсем не ушел совсем-совсем в сторону, Исав должен был получить браху на физический мир, Исхак должен был заниматься духовным миром и вместе друг другу помогать. Это была бы такая идеальная система. Ривка поняла, что Исава так далеко занесло, что система не сработает, что он его сгонит с земли, как Каин Эвеля согнал. Но в принципе Исхак обязан был пытаться дать Исаву вот физическую браху. Кстати, если вы почитаете внимательно, вы обратите внимание, что он и дал ему. Он просто дал тоже Якову. Если совсем в двух словах, он передал Якову браху благословение Авраама, то есть практически только на Израиль. На Израиль и на выживаемость. А в основном на мировые богатства такие Исхак Исава получил. Секунду. В руках человека быть праведником или злодеем. У Исава был выбор. Конечно, у Исава был выбор, несмотря на заложенный потенциал, но его выбор был очень трудный. И он с ним не справился. Вы помните, да, в Марата Махпела похоронены все великие Адам и Хава, Авраам и Сара. Помните, да, Ицхак и Ривка, Яков и Леа, и голова Исава. С головой он все понимал, он с телом не справился. А голова была офигенная. Привет из Львова, большой вам привет. Ой, спасибо, очень приятно. Да, в записи... Да.
Рабанит Эстер, включите, пожалуйста, Ривья, видео.
Пожалуйста, да. Расскажите, как, я не знаю, я, честно говоря, не занимаюсь записываем уроков, но Мирьям вот занимается, или, я не знаю, если здесь есть Авигаль, есть несколько женщин чудесных, которые знают, где это, знают, где это берется, это я, вообще не сложно, просто я этим не занимаюсь. Можно пару слов про хэстег вру и схагриф по отношению к детям? Шикарный вопрос, но не за минуту. Нахон прикольно, что тот, кто гвура, он по отношению к ребенку, как бы, вот у него хватило. Рабанит
Эстер, секундочку, пожалуйста, включите видео. Давайте,
я вас не видно, вы читаете. Я одной фразой отвечу, потом вы скажете, Мирим. У Ицхака, видите, хватает гвуры к себе, чтобы проявлять любовь к Исаву. А у Ривки хватает хеседа, чтобы изливать его на Якова, потому что она чувствует это правильно. Да, Мирим, да, я с вами.
Мирим, вы что-то говорили? Да, я говорила, вот, отлично, теперь все хорошо, вы включили видео. И у меня
вопрос зависит. Чат, я не знаю.
Да. Я поняла. Я поняла, поэтому я всегда прошу не отвлекать Рабанит, пожалуйста, чтобы мы не только слышали, но и видели. Пишите вопросы, пожалуйста, ведущему.
Сейчас
всегда.
В конце вот написали, и мы, да. Да. Все, больше нет вопросов.
Спасибо. Здесь есть вопрос. Есть, конечно же, есть. Женя спрашивает, искренне ли уважал родителей Исав? Действительно, тема.
Не настолько искренне, я повторюсь, что он в Талмуде приводится как абсолютный пример уважения к родителям. И это на самом деле жутко интересная тема, об этом подумать, что возможно, что... То есть Ривке не помогало эмоционально его это офигенно искреннее уважение, которое делалось настолько грубо и болезненно, и вообще не считаясь ни с чем. Он у себя в душе искренне их уважал, так, как он был готов. И искренне им помогал. Так, настолько, насколько он был готов. Нигде себя не ущемляя. Это очень интересно, что можно посмотреть вот ребенок, который, скажем, мне кажется, он плохо себя ведет. А может быть, он, у него вообще к родителям никаких проблем. Просто он выбирает свою жизнь, с родителями он прекрасно. Да. Очень непростая тема, очень объемная. Вы правы. Нам кажется, что уважает, то есть слушается. То есть делает, как я хочу. А вообще нет. Вот и сам вообще нет. Образцовый показательный уважатель. Вообще близко ничего не делал, что от него ждать. А ждать только хорошего. Ну, от него ничего плохого не требовали. Да, есть еще вопрос?
Есть здесь больше комментариев, скорее, что, помните, вы задавали вопрос в аудиторию, возможно ли любить всех детей одинаково? Нет, не одинаково, просто по-разному человек пишет, что действительно мальчика как дочку, как девочку, мальчика как сына, как мальчика, то есть вот ну, такой подход у человека. Спасибо большое. У вас есть возможность задать еще какой-то последний вопрос? Друзья, если вопросов больше нет, то нам тогда придется закрывать наш урок. Или Рабанит Эстер, есть еще 1-2 минуты, чтобы вы успели что-то сказать, продолжить тему.
Сейчас, секунду. Тут я что-то вроде увидела, но оно у меня улетело. Я не отвечаю на вопросы по другим главам. Мне, чтобы на них ответить, это прям, может быть, не пойдет жена за мной, почему Сивка называется Иша. А, это я не успею за минуту. А, да, Иша, конечно. Иша – это одно из... А, ну, давайте по-простому ответим. Есть изначальные названия женского пола, женского рода. Иша – это не, вообще не значит замужняя женщина. Иша – это... Когда Всевышний сотворил женщину, он дал ей несколько имен. Там в первой главе, в третьем, четвертом Пураким есть уже женщина сразу, как только сотворена, получает несколько названий, в зависимости от возможных предназначений женщины. Иша – это одно из изначальных названий женского пола, означает женщину относительно мужчины. Поэтому если про женщину говорится в контексте брака, это называется Иша. Чисто грамматически по-другому ее назвать нельзя.